симптоми. Так. Вялий. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Медицинский форум открывается. В студии Наталья Троицкая. Всех приветствую. В прямом эфире работаем. СМС-портал +7 925 88 88 948. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-948. Телеграмм-канал Радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Смотрите, задавайте вопросы, комментируйте, потому что мы будем говорить на очень важную для каждого тему. Обострение желудочно-кишечных заболеваний. Конечно же, весна, и сразу начинает то гастрит, вдруг свеженький появился, а то вдруг дисбактериоз какой-то, кстати, существует такой диагностический, нет, сейчас нет. Будем... Нет, да, не существует. Вот мне уже наш доктор говорит, нет!
Нет!
Нет! Да, представлю его, врач, гастроэнтеролог, гепатолог, РНЦХМ, Петровская, НКЦ номер один, Елизавета Ивановна Сидорова, Елизавета Ивановна... Почему не существует дисбактериоз? Здравствуйте. Я уже даже заговорилась, дисбактериоз. Почему? А мы же его все лечим.
Ну, нет, лечим мы не совсем дисбактериоз, а проявление того, что несет в себе это состояние.
А то что есть, это за состояние такое?
Это определенное нарушение микробиома желудочно-кишечного тракта, когда того, чего должно быть меньше, становится больше. Условно-патогенная флора или какая-то ситуация с присоединением других инфекционных агентов, не более того.
А как понять, что это состояние у человека есть? Какие-то симптомы есть? Понятно. И как название этому? Раз дисбактериоза это не существует, у нас и так он дисбактериоз естественный.
Да, это
у
нас определенная физиология.
Все, что хочешь, да. Что там, расскажите.
Ну, это синдром избыточного бактериального роста. То есть в современной концепции, в современной нозологии это именно так позиционируется. Как это понять, как это заподозрить? В первую очередь в связи с нарушениями диспепсического такого момента по животику. То есть, когда бурчит больше, чем нужно, когда в туалет хочется чаще, чем нужно, или наоборот, в туалет хочется, а идти не получается, или какая-то, опять же, ситуация с, не дай бог, но болевой симптоматикой, когда тянет, когда дискомфорт, когда больно, когда спазм. Это тоже все как вариант может быть проявлением именно такого синдрома.
Вот этот синдром есть. И что делать? А какие анализы сдавать, чтобы понять, что да, там проблема? Потому что, смотрите, сейчас я перекинусь немножко на детей. Так. Когда у меня был маленький ребенок, да, есть такой золотистый стафилококк, и обычно из роддома его почему-то многие мамы привозили раньше, не знаю, как сейчас. Вот. И, в общем-то, там целая система была лечению. И вот я тогда уже поняла вот этот развернутый анализ какой-то кишечной флоры. И ты видишь, как они называются. Их много там разных интересных товарищей, но мы именно боролись с этим. Как у взрослых? Что там и с чем надо бороться? И вообще, какой анализ давать, чтобы понять, что это именно вот расстройство, какой-то дисбиоз, да, вы сказали?
Ну, даже не сколько дисбиоз, а именно некая избыточная ситуация по росту именно патогенных каких-то или условно-патогенных бактерий. Вот. Здесь просто на самом деле очень-очень с моей стороны я за здоровое питание в прямом смысле слова. И как бы вот этот момент, то, что вы уточнили, Наталья, касательно детского, вот этого первичного, скажем так, заселения бактериями, правильными, нужными бактериями желудочно-кишечного тракта, вот этого малюсенького, но уже человека со своим собственным иммунным статусом. Но, опять же, здесь очень важный момент, то, как заселяется и в какой мере это заселяется. Опять же, очень-очень важные моменты касательно, вот сейчас очень популярно такое понятие, как лактоза, лактаза, это разные понятия.
Недостаточность или как это называется?
Да. Вот. Но здесь просто это очень подчеркиваю, вот это три разных слова. Лактоза – это углевод. Лактаза – это фермент, который к этому... собственно, углеводу идет. И недостаточность, да, технически такое бывает, но как бы между нами, опять же, в рамках профессионального аспекта, человек со 100% лактазной недостаточностью, он, ну, объективности ради, просто, скажем так, технически не способен выживать. В прямом смысле слова.
Да что вы говорите?
Да, это очень-очень редкая ситуация, и с точки зрения генетики, потому что молоко, оно везде, это без разницы, материнское молоко, молоко кита, молоко, они тоже млекопитающие.
Да-да-да.
Это из такого вот, то есть это молоко какое-то, но опять же, это та норма жизни, которая закладывалась годами, природой, тысячелетиями в прямом смысле слова. И да, есть ситуации, когда требуется просто некоторая помощь. Не более того, то есть в ответ, например, на какое-то воспаление, как вариант, может происходить вот эта недостаточность ферментативная.
У меня тогда сразу вопрос. Да. У нас, знаете, получается так, уже после там 40-45 лет автоматически людям ставят лактозу недостаточно. Это не как людям, это, слушайте, это вот все интересны наши блогеры, все остальные. Ну, у нас же много таких специалистов, в кавычках специалистов, которые, а их слушают, да, что вот уже более в пожилом возрасте. Вообще взрослым людям не обязательно молоко, потому что у нас же проблемы полностью с... оно не усваивается, и вот уже вот это вот недостаточно съесть. Нет, это модное, что ли, такое? Это что? Что это? Как?
Это
или как
скорее
это?
Действительно модно-популярное, справедливости ради, но, опять же, не будет молока, не будет молочных продуктов, не будет кальция в прямом смысле слова. То есть, опять же, здесь очень важно и четко нужно понимать и знать, именно понимать, что питание – это питание, то есть это те микроэлементы, те нутриенты, которые ты должен получать просто в рамках работы, адекватности своего организма. Просто здесь, ну, скажем так, я призываю, всегда призываю к адекватности. От 3 литров свежего парного молока плохо будет, наверное, большому количеству человеков, людей. Вот. А, скажем так, здоровое потребление какого-то молочного продукта, здоровое потребление, опять же, если это не полкило сыра, куска, а какой-то ломтик сыра на хлебе, на бутерброде, какое-то добавление сметаны, опять же, не просто так это все добавляется в еду касательно, это же тоже определенные физиологические аспекты.
Так.
То есть ты таким образом просто помогаешь своему организму, в том числе и усваивать какие-то микроэлементы. И как бы я бы все-таки, если есть, опять же, четкий момент непереносимости, он должен быть диагностирован. То есть это должна быть лабораторная, инструментальная диагностика,
так,
а не та ситуация, что...
Всем подряд.
Та-дам. Да. Да.
Нет, и все, отказываемся от молочных продуктов, и понеслось.
Да.
А вот, кстати, лабораторно, там какие-то анализы нужно сдавать?
Касательно лабораторных моментов, да нет, в принципе, есть, ну, опять же, с точки зрения золотого стандарта, это биопсия тонкой кишки.
Ох, не каждый до этого дойдёт.
Да, то есть я просто к тому, что касательно анализов, есть четкие анализы касательно вот тоже модного глютена, того же очень популярного.
Очень популярно.
Вот, но как бы, да, имеет право быть, это факт, потому что за последние, ну, это скорее к вопросу больше сельскохозяйственно-политическому, не медицинскому аспекту, но это определенный факт. Глютена, да, действительно стало больше в природе, в нашем питании, но, опять же, это определенные финансовые моменты, не более того. И относиться к этому тоже надо здраво. То есть, опять же, от кусочка хлеба, той же хлебной единицы, потому что, опять же, глютен, и хоть это и белок, но сам по себе являющийся очень-очень... такой сложной структурой, справедливости ради. Вот. Не стоит отказываться от слова совсем, от тех же продуктов, которые всегда составляли норму жизни, норму питания. То есть как бы просто в рамках того, что это модно-популярно, и вдруг у меня, не более того. Вот. Ну, скажем так, с моей стороны позиция такая, потому что в тех же сложных вот этих всех вещах и продуктах те же витамины группы В, незаменимые витамины, выбирая между тем скушать что-то вкусное, приятное, полезное и сделать инъекцию витаминов группы В, которая очень болезненна, если что.
Да-да-да.
Вот, комплексные все эти препараты. Но, наверное, правильнее просто скушать то, что тебе вкусно и полезно, и здраво это переварить, и, как итог, иметь здравый дальнейший микробиом желудочно-кишечного тракта.
Елизавета Ивановна, у меня вот такой вопрос. Вот с какими заболеваниями вот на данный момент вообще к вам обращаются желудочно-кишечный тракт взрослые? Вот именно весной обострение.
Рефлюкс, эзофагит.
Что это у нас?
Рефлюксы. Ага. Рефлюксы, то есть...
ГЭРП это как-то?
Да.
Тот самый, который все знают, ГЭРП.
Да.
Расшифровка.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Вот. Есть такая штуковина, это так. Правда.
Угу.
Но очень важный момент. В принципе, это состояние, оно как это... Технически правильнее сказать, вот в рамках материнства, опять же, вот в неонатальном вот этом периоде ребенка после того, как ты покормил, надо подержать вертикально.
Столбиком.
Да.
Все помнят это.
Да, это, то есть это, ну, я ничего нового не рассказываю.
Да.
То есть объективно это просто тот факт, который есть. Опять же, зачем держит этого ребенка столбиком? Чтобы не было срыгивания, чтобы не было вот этого обратного рефлюкса. Почему? Потому что у ребенка еще нет этого клапана, который 100% срабатывает в рамках положил, перистальтическая волна прошла, из пищевода в желудок. Закрылся. Вот, собственно, вот гастроэзофагеальный рефлюкс, это вот как раз примерно та же, примерно, я подчеркиваю это слово, ситуация, когда происходит обратный рефлюкс и обратная вот эта регургитация, вот эта руминация, то есть руминация – это когда вот у человека, например, там часть еды, то есть она обратно забросилась, он ее переживал еще раз и проглотил, то есть такое тоже бывает. Справедливости ради.
Угу.
Вот, но просто действительно осенью, весной вот эти ситуации, они более частые становятся, в разы чаще по сравнению с зимним периодом, это факт. Вот.
А вот, как правило, люди все-таки приходят первый раз ГЭРП, либо это уже хроническое заболевание, они знают. Либо, знаете как, у нас же вот по поводу самолечения все равно скажу, ведь у меня слушатели уже говорят, Наталья, да нет, не лечусь я самостоятельно. Но многие уже, ну, все равно до сих пор как бы по совету, как, где, чего, фармацевт у нас лечит, само собой. Чтобы от изжоги, да, чтобы нам попить, чтобы все успокоило, все прекрасно. Вот если вот доводить себя до такой степени, что это уже даже давно хроническая форма, ведь можно ГЭРП как-то временно? Миссию перевести?
Можно.
Если сразу поймать?
Если, ну, опять же, да, если поймать на определенном, там есть стадии.
Так, давайте расскажем поподробнее про эти стадии. Не хотите, да? Ладно, хорошо.
Я просто объясню, почему. То есть, нет, здесь, как бы, работая в центре хирургии, я вам честно скажу, опять же, в моей практике есть ситуации, когда я направляю людей с вот этим рефлюксом, который технически просто объективно мешает жить, то есть это человек, который, ну, в прямом смысле слова, вот мы сейчас с вами разговариваем, человек не может разговаривать, потому что ему становится плохо, у него возникает, начиная от каких-то моментов икоты, нервных спазмов, заканчивая, такое, да, то есть, ну, вот повторюсь, как бы такие уже серьезная ситуация. Вот на днях,
да.
Без вранья, был у меня на приеме молодой человек, очень симпатичный, замечательный, по совместительству работающий оперным певцом.
Ух ты!
И, так. Да, собственно, вот у него в рамках его вот этой физической нагрузки, то есть у них же есть определенные специальные дыхательные аспекты, вот он как раз обратился с тем, что я сейчас должен выходить, он молодой, он начинающий специалист в этом плане, дай бог, я уверена, мы его услышим еще множество раз где-нибудь, вот. И, собственно, вот его обращение было касательно, я выхожу на сцену, мне сложно, я боюсь, что я не смогу петь. Я боюсь, что не смогу настроить вот этот момент диафрагмы, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Вот. И, собственно, с ним проговорили какие-то вещи, какие-то в том числе и диетические моменты питания, то есть, опять же, то есть количество еды, которую ты съедаешь, оно должно быть четко ограниченным, то есть есть такая популярная фраза «частое дробное питание».
Да.
Очень, ну вот опять же, касательно, я всеми руками за именно такой вариант питания по той причине, что это действительно определенным образом для организма является полезным. То есть это и те же желчные пути, то есть потому что желудочно-кишечный тракт – это колоссальная система, справедливости ради, объективно колоссальная. Вот. И такой режим питания – это более правильно, касательно начиная с элевации, даже когда есть слюна, заканчивая работой тех же желчных путей и поджелудочной железы.
А можно вот пример такого питания на сутки? Вот сейчас для, мы сейчас берем для здорового человека, относительно здорового. У нас же есть только недообследование, это все уже призывают. Да, я здоровый, ты же недообследованный, дорогой. Вот, сколько раз в день и приблизительно с чего начинается утро? Через 3 часа это. Вот чтобы нам просто понять, вот каждому сейчас усвоить, что же такое дробное питание, раз оно такое полезное.
Оно, ну, вроде как да, то есть я просто, ну, скажем так, со своей стороны, то есть первое, что я категорически заклинаю, это моя абсолютно здравая и вот в прямом эфире позиция, надо есть мясо. Мясные продукты должны обязательно находиться в рационе.
Любое мясо, либо красное?
Красное, опять же, в зависимости от того, к чему в прямом смысле слова ты тропен, что тебе нравится, что ты любишь, потому что там, опять же, там есть ситуации, когда там тоже вкуснейший стейк приготовит в итоге так, что, ну, желания его кушать просто нет.
Сожгут.
Да.
Прожарки максимальные, 300%, уголек.
Именно.
Активирну гулю уже полезен.
Сразу, одномоментно,
да. Да-да-да.
Вот, то есть, просто нет, здесь я очень, как бы, к адекватному моменту, потому что это должно быть какое-то мясное, белковое, в том числе, питание. Опять же, не обязательно вот 100% это в течение дня только вот это красное мясо. То есть, нет, опять же, там чуть-чуть этого съел, там, на следующий день, пускай это будет рыба, пускай это будет какой-то вариант приготовления какого-то белого мяса, то есть, опять же, какой-то там вариант индейки, какой-то вариант, опять же, каких-то вот, скажем так, мясных заготовок, то есть, опять же, вот, например...
Не про пельмени мы сейчас
нет,
говорим,
нет, нет,
и не
нет,
про
нет,
сосиски.
Нет.
А то у нас многие мясо путают с пельменями и сосисками.
Это да, к сожалению, ну, вот так уж сложилось касательно сосисок. Есть... Я просто сейчас пытаюсь подобрать, как правильнее это сказать.
Только не ругайтесь.
Нет, 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 не буду. Что? Я очень политкорректный человек. Я просто к тому, что как бы есть вот четкие моменты, то как сосиска вроде как мясо.
Да.
Вроде как.
Ну там посмотришь состав на секунду.
Повышает уровень сахара просто. Категорически, опять же, уровень, ну, это вот можно сказать в чем-то, в каких-то личных моментах, там, из практики, то есть, опять же, съев порцию, там, две вот эти сосиски, если вдруг, там, почитаете на обратной стороне состав, там, длительные углеводы, там, крахмал, там, какие-то вариации, там, еще дополнительных добавок, я не сильна в этом, без вранья, но, повторюсь, как итог, съедая вот эту вроде как а-ля белковую вещь, ты получаешь хлебных единиц определенное количество. То есть, как бы это ненормально, так не должно быть, опять же, но так есть. И, ну, задача, наверное, тогда в таком смысле стараться ограничивать это.
Не либо делать того, домашние сосиски.
Либо делать домашние.
Потому что среди
сосиски
вот многих подруг, да, да, многие готовят и домашние, и пельмени домашние,
да,
и вареники.
Да.
Это прекрасно. Там настоящее мясо, тонкое,
да,
тесто. Вот тебе настоящий и белковый, и углеводный,
да,
все вместе продукт.
Да, но я завидую белой завистью, без вранья, потому что приготовление... Не мой конёк.
А вот, знаете, вот сейчас модная тема приготовить мясо сувид.
Я не знаю, что
не знаете, это, да? Честно, это вот это какая-то новая технология готовки. Да, Юль тоже не знает, да? У нас вот не знает в студии никто. Но вот я так, как вроде в теме похудения, нутрициологии, просто пытаюсь разобраться, общаюсь со всеми. Вот хотелось бы, может, у слушателей наш узнать, вы в курсе, что это такое за приготовление? Говорят, что оно сильно полезно, откуда-то оттуда пошло у нас с Востока, это сувид приготовления, что там все витамины как раз группы Б остаются. Ну, ладно, я эту тему еще подниму, на самом деле. Хорошо.
Да. К сожалению, не могу помочь в этом, я правда.
Слушайте, тут вопросов уже много от слушателей, сразу задаю, зачитываю. Вадим спрашивает, здравствуйте, чем и как лечить УЗИ признаки диффузных изменений поджелудочной железы, анализы крови в норме? Слушайте, я вот эти признаки лечить, но у нас врачи УЗИ могут такое поставить, это аккуратно подмигнуть и сказать... Панкреатит! А мне уже сказали врачи до этого. Я думаю, что вы сейчас скажете, что панкреатит – это редкий диагноз.
Это редкий диагноз, это правда. И очень-очень важный момент, что именно панкреатит, то есть панкреас – это латинское слово поджелудочная железа, ит, итис, окончание воспаления, собственно, вот эта ситуация является, мягко говоря, нечастой. В прямом смысле слова. Вот эти диффузные изменения поджелудочной железы, в принципе, с учетом, скажем так, жизненного аспекта, то, что есть питание, которое, опять же, за которое ты, в прямом смысле слова, не всегда отвечаешь, алкоголь, токсические моменты, опять же, это очень-очень важный момент касательно поджелудочной железы. Но здесь надо просто четко понимать, во-первых, что-то стоит за этими ультразвуковыми сложностями или нет? Первое. Второе. Беспокоит ли вас это или нет? Есть ли у вас какая-то симптоматика вот этих изменений поджелудочной железы? Опять же, в крови то, что указали лабораторно, отсутствуют какие-то изменения. Но опять же, мой вопрос – это какая кровь и какие изменения вы там ожидали найти касательно, потому что тот же панкреатит в первую очередь, ну, не панкреатит, точнее, а воспалительная симптоматика, воспаление – это комплексные анализы, и там та же поджелудочная номер один – это диагностика в моче касательно эластаза.
Да?
Да. Вот.
Впервые слышу, буду
Нет,
знать.
Нет, это общий большой... Широко известный факт, в прямом смысле слова.
Вот так
это...
вот. Ну да, я не врач, я только так присутствую.
Ну, повторюсь, как бы, да нет, что вы, я просто к тому, что как бы здесь нужно, наверное, четко понимать, действительно ли это требует лечения, и требует ли это какой-то тактики лечебной.
Ну вот, дорогие друзья, продолжаем наше общение, сейчас новости послушаем, и после этого вернемся.
Симптомы. Так, вялый. Да, частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наше общение. Напомню, у нас в гостях врач-гастроэнтеролог, гепатолог Ранцхами Петровского, НКЦ номер один, Елизавета Ивановна Сидорова. Перед тем, как ушли на новости, говорили про кишечник, и у нас про желудок, про ГЭРБ, который сейчас очень дебютирует, получается, часто, да? Впервые, либо уже хронь?
Вы знаете, я скажу точно, что помолодел. То есть я, в принципе, тоже...
То есть у подростков, у молодых?
Да, я просто к тому, что, как бы, наверное...
Да.
Правильно, неправильно причисляю себя еще пока к молодежи.
А до 44 лет вообще-то, по мнению и ВОЗ, и по статистике, у нас все молодые.
Да, но просто я к тому, что как бы действительно из объективного, что четко заметила, помолодел. То есть если очень много... Здесь, кстати, тоже может быть очень важный момент даже вот наподумать, на... познать касательно стрессовых ситуаций, касательно нагрузки, которая есть у молодых ребят, ритм жизни, вот этот аспект того, что ты действительно бежишь, ты что-то там делаешь, ты должен. Но опять же, рано или поздно желудочно-кишечный тракт, в прямом смысле слова, неврологически, ты можешь погасить все эти эмоции, в прямом смысле слова, то есть вот Есть установка, должен сделать. Ты это делаешь. Но опять же, перестроить вот эти механизмы, которые закладывались, как я говорила, тысячелетиями касательно твоего тела, организма, вот, не всегда получается и не получается от слова совсем. Вот, собственно, поэтому, опять же, в рамках молодого возраста, может быть, все это резко помолодело, факт.
Тут важный вопрос, как сделать биопсию тонкого кишечника, кровь в стуле периодически?
Очень важный вопрос, очень хороший вопрос, на самом деле, просто объясню. Смотрите, здесь, ну, я так подозреваю, кто-то интересуется касательно целиакии, то есть вот этого заболевания.
Что за это заболевание целиакии?
К глютену.
Опять глютен.
Да, да, это туда. Вот, но вопрос просто действительно очень-очень хороший, очень важный. Существуют такие понятия, как воспалительное заболевание кишки, ВЗК. Это язвенный колит, это болезнь Крона. И, собственно, касательно крови в стуле, здесь мой вопрос. Первое, это алая кровь в стуле, но тогда это вопрос действительно скорее больше даже не к тонкой кишке, а не к тонкому кишечнику, а к каким-то терминальным отделам желудочно-кишечного тракта. То есть геморрой, как вариант.
А, то есть это к проктологу
как
больше?
Вариант. Как, да. Вариант,
как вариант. Как вариант, но не факт.
Но это, опять же, это может быть анальной трещиной, это может быть какой-то сложностью, опять же, касательно прямой кишки, которая действительно под собой несет именно воспалительное заболевание кишки. И да, здесь очень технически правильный и нужный вопрос. Да, биопсия – это, опять же, золотой стандарт диагностики. Вот. Но, помимо этого, чаще всего у человека, к сожалению, присутствуют другие еще моменты общего состояния, то есть это отсутствие всасывания, нормальное всасывание, то есть есть такой синдром мальабсорбции, когда человек просто объективно, ну, минимизируется в размерах, но не в рамках физиологического желания, вот, собственно, но это...
То есть худеет резко очень.
Ну, резко, и там, повторюсь, это та болевая симптоматика желудочно-кишечного тракта, которая просто мешает жить в прямом смысле слова.
То есть и тут побежишь уже бегом.
Тут, да, то есть и это непереваренный стул, или наоборот, это вот это незакономерное, не зависящее от питания, от еды, от физической активности смена... В прямом смысле слова запор диарея, то есть как бы, ну, это действительно тяжелое состояние, и как бы справедливости ради, это аутоиммунное заболевание, и лечится оно тоже в определенных игрищах, в прямом смысле слова, с иммунитетом.
Вот. Вопросы зачитываю. Что делать с рефлюксом боли, особенно по ночам? Гастроколоноскопия вчера не показала грыжу. Интересно. Ну, вот...
Ночью боли, правильно услышала?
Да, да, да. А на чем боли?
Ну, как вариант прийти на прием, собственно, и все это четко разберем. Вот, но какие-то варианты протекции слизистой желудочно-кишечного тракта, то есть есть такие гастропротекции, лекарственные препараты, группа, вот, может быть, здесь будут иметь место, вот, может быть. Но опять же, как вариант, это определенные. Почему прошу, собственно, прийти на прием? Потому что вопросов с моей стороны возникает много.
Очень много, да.
Очень много. Начиная от того, там, когда вы последний раз едите, когда ложитесь спать, через какое время и что, опять же, вы съедаете. То есть боль какого характера? Это боль с рефлюксом, это боль с кислотой, это боль, просто боль вне вкусовых ощущений, это желчь. То есть, опять же, там, к сожалению, много вопросов, которые вот ну, технически
индивидуально, да,
не вот смогу ответить, просто чтобы не, ну, не дать в прямом смысле слова какую-то лишнюю рекомендацию.
Угу. Какие упражнения делать при ленивом желчном пузыре для его активации? Врач ЛФК больницы РЖД проводил со мной занятия, на коврике помогли, но это было 30 лет назад.
Повторяйте.
Забыла, Ольга. Что за... А это вот всем эти упражнения при ленивом желчном полезны?
Ну, вы знаете, я вам так скажу, ленивый желчный, ну, тоже такое около парамедицинское понятие в так прямом смысле слова. А, ну, угу. Частое дробное питание, чтобы желчный пузырь сокращался, когда он сокращается в ответ на еду жирную в преимущественном состоянии, да, то есть, опять же, номер один – это постараться регламентировать свой режим питания, чтобы этот желчный пузырь не был...
Каждые 3 часа?
Желательно.
А вот знаете, у меня сейчас сразу такой вопрос. Интервальное голодание, которое сейчас... Да-да-да, я понимаю, но сейчас эта тема модная, особенно к похудению, к весне, к лету. И многие звезды пропагандируют это. То есть я поела с утра, и в следующий раз я ем в ночь. Вот, и все у меня хорошо, я в стране и худею, все прекрасно работает. И даже, слушайте, это какие-то японские ученые или кто-то за что-то, за эту методику что-то даже получил, какую-то премию. Не Нобелевскую, конечно, но что-то.
Может быть. Ну, повторюсь, как бы, чем больше знаешь, тем меньше знаешь, это факт. Вот, ну, правда, да, правда. То есть я каждый раз ловлю себя на этой мысли, занимаюсь своей диссертацией. Вот, то есть нет, здесь просто, если серьезно, как бы с точки зрения здравого физиологического аспекта, вот это голодание – это стресс для организма, и это катаболизм каких-то своих вот нужных вещей в прямом смысле слова. Технически это неправильно, потому что ни к чему хорошему вот этот обмен избыточный не приведет. Не более того, то есть, как бы я, ну, опять же, касательно вот этих моментов интервального голодания...
Категорически своей, против, да?
Со своей позиции, опять же, что я называю своей позицией, когда у меня есть техническая возможность выпить чашку кофе с молоком всегда, в любой момент, у меня есть возможность пойти что-то купить, поесть и прочее, прочее, я против этого. Но, опять же... Если это действительно определенное изначально желание человека, такое желание я скорее осуждаю. То есть, как бы касательно вот этого голодания, потому что, ну, неразумно это как-то. В прямом смысле слова. То есть моменты, ну, адекватности, они должны присутствовать.
Слушайте, интересный вопрос. А вот кока-кола все-таки правда спасает от кишечной инфекции?
Я вот...
Пробовали, нет, при ротавирусе кока-колу?
Нет, не пробовала, честно.
Ну, вот, слушайте, я пробовала, на самом деле помогло, но это было очень давно, на юге с ребенком. Угу. Мы как-то, не знаю, совпало или нет, я потом долго у врачей это спрашивала, слушайте, ну кому-то помогает, кому-то нет. А что это за такие вещи интересные? У нас же есть все равно как-то... Ну, то есть вы не сталкивались с этим?
Я с этим не сталкивалась именно в рамках, да, врачебного аспекта.
Да.
То есть, но вот... Скажем так, то, с чем четко сталкивалась, это то, как кока-кола при кипячении снимает...
Да. На чайнике, да, кстати, проверено тоже.
Ну вот, повторюсь, это вот я четко скажу, это действительно так.
Тогда следующий вопрос сразу по поводу чистки кишечника и печени. Нужно это или нет? Слушайте, это прям вот параллельные вот реальности. Нет, ну, слушайте, а кто-то же увлекается этим, считает, специальные клиники существуют в домах. В домашних условиях,
да,
чего только не делают такого. У меня знакомая сделала, она с гепатитом А уехала в больницу. Она почистила печень. Вот, честно говоря, вот сейчас вот как есть.
Это к вопросу, собственно, вот предвосхищая ответ, скажем так, не надо этим заниматься от слова совсем. Вы никак не можете технически почистить свой организм без того, чтобы не создать там определенную, скажем так, нездоровую микрофлору, микробиом в прямом смысле слова. Печень почистить технически невозможно. Ну, невозможно. Можно определенным образом дать, опять же, только в Российской Федерации я это слышала, не в обиду, я сама ученик Российской Федерации в первую очередь. Нет, как есть, правда.
Да.
То есть я просто к тому, что вот у нас существует такое понятие гепатопротектора.
Да, хотела про них сказать.
Вот опять же, с точки зрения как бы именно... протекции печени. Единственная протекция печени – это, как говорится, не мусорь, будет чисто. То есть вот это касательно печени то же самое. Не создавай какие-то нагрузочные моменты на эту печень, она будет работать.
Ну, а если праздники? У нас вот сейчас 8 марта нагрузочный момент, а праздники новогодние. Там на печени столько нагрузочных моментов, что мама не говорит.
Там желчный пузырь, кстати. Чаще всего вот это, знаете, когда чаще всего люди с желчекаменной болезнью обращаются?
Когда?
После новогодних праздников и после Пасхи. Почему? Потому что Пасха – это как раз тот момент, скажем так, доступности питания. И когда длительно существует определенное состояние такого вот...
Ограничения.
Искусственного, так. Все понимают, о чем мы. Вот этого ограничения. И потом создание вот этого обилия питательного.
Сразу такой стол.
Да.
Понеслось.
Да, и вот камушки начинают активничать. Вот. И это первый момент. А второй – это, да, новогодние праздники, потому что, собственно, вот в эти новогодние праздники есть четкий избыток питания. Это факт. И как бы есть малоподвижность. С точки зрения, опять же, ты поел, ты должен эту энергию по возможности куда-то распределить в прямом смысле слова. То есть, опять же, очень хороший способ – это активно думать, потому что головной мозг съедает очень много глюкозы и энергии.
Да?
Вот, но это я так шучу.
С помощью мозга, да, можно было похудеть, это было бы великолепно. Мы сидели, активно думали, а у нас мышцы качались по всему телу. Надо было, что прям пресс идеальный.
Но, к сожалению, нет, к сожалению, это не так, вот. Но, то есть, я просто к тому, что как бы должна быть физическая обязательно активность, аэробная физическая активность, ходьба, движение, плавание, игры, то есть... То, что касается каких-то вот не ультимативных, таких вот там силовых нагрузок.
Да, быстрее в спортзал на 3 часа минимум.
Вот, то есть, можно и на 10 часов, чего уж там, там и интервальное голодание сразу.
Подключить все,
да, комплексом оздоровишься, вот. Да. Собственно, нет, здесь вот именно касательно того, что вы поели... Подышите воздухом, сходите погуляйте, посмотрите на то, что есть в рамках твоего окружения, сходите в гости к своим близким, то есть создайте атмосферу праздника в прямом смысле слова, и это будет полезно, это будет правильно. Вот. А касательно, ну вот, повторюсь, вот питания и питание просто должно быть здравым, адекватным. Не более того.
И полноценным.
И полноценным.
А вот, кстати, вы за средиземноморскую диету, которую прям все обожают, особенно кардиологи, вот, либо за стол номер какой у нас там? Не 5, это проблемный, да, всё-таки желудочно-кишечный тракт. А вот какой там каша с утра, бутерброд с маслом, с сыром, какао, вот прям как вот сейчас советский лагерь детский берем, либо школу.
Ну, это да, вот, собственно, про этот момент, вот эти столы по Певзнеру, они отменены, если
да,
что.
Да вы что? Да, погодите, да. В больницах до сих пор эти столы есть?
Нет, в больницах есть ОВД, это общий стол, есть ЩД, это щадящая диета, и вот у этого стола ОВД есть различные вариации, то есть это то, что касается сахарного диабета, то, что раньше было 9-м столом, то есть это ОВД-Д диетический там, или какая-то другая номенклатура, ОВД-Т терапевтический, то есть просто какое-то питание более-менее здравое в прямом смысле слова. Но вот именно вот эти вот столы, то есть они немного минимизированы. То есть, повторюсь, на данный момент есть понятие общего стола, щадящей диеты и определенных, скажем так, ограничений энтерального питания. То есть, ну, когда это тяжелая ситуация в прямом смысле слова, и там уже не до пищеварения.
Там другое питание уже человек.
Там другое питание.
Через капельницу.
Да, это парентеральное питание, но такие ситуации тоже бывают и тоже имеют место быть.
Угу. А, может может ли наличие паразитов в кишечнике как-то без симптомов протекать?
Может.
А вообще вот на паразитов мы знаем все прекрасно, что, например, дети, да, это активно у нас сдают, точнее, родители водят в поликлинику всякие мазки или что там интересное, кал на всякие, на яйца, да. Глист, это все, да. Это прекрасно анализ знают. А взрослые как-то на себя, мне кажется, вообще подзабили, когда выросли в этом плане. Ну что, у нас паразитов нет, у нас есть животные, собаки, кошки, все остальные, да, и дети, и мы потребляем иногда не сильно чистыми руками все, но как-то мы живем и живем это спокойно себе. А ну, нужно нам что-то сдавать?
Вы знаете, я вам скажу вот объективно, опять же, Наталья, это из моего личного опыта, да. В свое время на детской площадке с моим, ну, с первым ребенком разговорилась с мамой, и вот мама этого ребенка, то есть они играли в песочнице. Так. Ну и вот мама этого ребенка, она начала активно говорить про то, что вот своему ребенку не надо лезть туда, там собачки, кошечки, там что-то вот это все плохое, ужасное. Вот, и к ней подошла. То есть я просто стояла, слушала, я наблюдала там, мой ребенок как, что-то там плетет какие-то косички, там что-то делает в этой песочнице. Да. И вот подошла взрослая, возрастная дама, вот к этой маме молодой, и она говорит: вы знаете, очень важный момент того, не что ребенок вот в этой песочнице съест, а сколько этого песка ваш ребенок съест, потому что вопрос именно в этом, потому что, опять же, это невозможно ограничить, то есть почему в рамках детского возраста это важно, и, опять же, вот количество вот этого песка, то есть не вопрос того, что ты взял этот песок, и вот, ну, это, повторюсь, это определенное, скажем так, мы не в стерильных условиях.
Да, то есть не в качестве слова, а в количестве тут вопрос.
Да,
идет,
то есть, ну вот как бы просто на тот момент я так остановилась в раздумьях, смотрела на эту женщину, вот, но там потом уже, собственно, я, когда уже общались, то есть выяснилось, она там у нас в свое время... Были в Москве туберкулезные диспансеры, да. Вот, и вот эта женщина, она была главным врачом такого диспансера. Вот, ну, собственно...
Про туберкулез мы много говорили, да, что его достаточно много, но и в каждом из нас спящий вот это вот...
Да, да, да.
Да, балочка Коха. Слушайте, ну, все-таки по поводу вот просто среди моих знакомых, мы уже раскоснулись темой, вопрос такой. Раз в год пропивают всей семьей против вот какие-то вот таблетки, против глиста, все на всякий для профилактики. Вообще это надо?
Нет,
я понимаю, что
нет,
это токсическое такое,
нет, это очень
для
сильно...
организма. И я вот как раз с этим боролась, потому что думаю, как? Это не доказано. Но у нас же собака, у нас же кошка, а вот мы там ребенок со всеми общается, да мало ли
не
что,
надо.
И лучше я, чтобы убить всю эту микрофлору. Ну, вот,
нет. Категорически, вот с точки зрения доказательной медицины,
да.
То есть вот как четко надо есть эти лекарственные препараты только в случае инфекции, которая является подтвержденной и симптоматической. Вот эта вариация приема для помощи, а-ля витаминка,
да,
нет, категорически нет, потому что альбендазол, то есть как одно из таких вот действующих веществ, вот там...
В этих таблетках?
Да.
Против всяких,
там,
да.
Много их, собственно. Ну, кстати, нет, без броня их не так много.
Да.
Вот. Но специфичные, повторюсь, они действительно являются очень токсичными, и как бы убивая одно, невозможно понимать, что ты остальное сохраняешь. То есть как бы здесь очень такой, опять же, моя любимая печень в прямом смысле слова, сколько бывает ситуаций гепатотоксичности вот этих лекарственных препаратов, которые, да, даже были назначены по показаниям и ради спасения, но как итог они несут в себе определенное нарушение работы и функции печени. Поэтому как бы здесь... Голос разума все-таки должен прозвучать.
Да, не профилактика, а лечение конкретно назначенное,
да,
по результатам.
Потому что нет, это, опять же, если там, не дай бог, есть какая-то сложность и действительно инфекция, там есть регламент назначения этих препаратов. То есть это не одна таблетка, не, там, не один раз что-то выпил и там все, жизнь дальше течет. То есть нет, это определенное назначение и соблюдение этих рекомендаций. Есть специальные доктора-паразитологи, очень мною уважаемые, вот, собственно, может быть, имеет смысл обратиться к ним.
Да, да, кстати, может, надо паразитологов в эфир все-таки нам позвать обязательно. А на УЗИ желчного пузыря поставили застой. Какие препараты нужно пропить? Ну, я думаю, препараты мы называть, конечно, не будем. Это реклама, извините, ребятушки, действующие все. Но вообще препараты нужно принимать. Либо можно как-то желчный пузырь какими-то упражнениями, я не знаю, либо питанием, опять же.
Да, это...
Заставить...
Поактивничать.
Да, да, поактивничать. Что там ему? Что он любит, желчный-то наш?
Желчный...
Желчный. Мне многие, знаете, академики про желчный пузырь. Хотя все врачи остальные желчные, и все, Наташ. Как правильно это?
Я вот... Для меня он всегда был...
патолог, да.
Вы знаете...
Всегда был желчный?
Желчный. Ну, просто, может быть, опять же, это так в моей жизни сложилось, я не знаю. То есть, но академики, вот там мой руководитель, мои... учителя называли его желчный пузырь.
Да и всем нам он знаком как желчный. Ну, желчь, желчь. Ладно, не будем спорить. Пусть 10 вариантов будет, мы знаем, о чем мы говорим.
Он в любом случае... Как этот...
Так.
По латыни хотела сказать. Не халедохус. В общем...
Ладно, мы все поняли.
Да.
Хорошо, вот. Желчный пузырь. Вот да. Как и вообще, чтобы он прекрасно себя чувствовал, не хотелось бы без него жить, потому что многие без него живут, потому что желчные, вот если камни это уже возникли, да. А почему всегда под удаление идет? Почему не удаляют эти камни, а его оставить? Все-таки ничего лишнего нет у нас в организме.
Нету. Согласна, Наталья, абсолютно с вами в этом плане соглашусь. И показания к удалению номер один - это симптоматика, то есть, когда человеку становится больно, или когда это та ситуация, которая просто в его голове является желанием. То есть, потому что это, знаете, как определенный такой момент. Ты живешь на определенной пороховой бочке. Ты, к сожалению, опять же, не регламентируешь там погодные условия вдруг, или там какой-то вариант питания, ты поехал куда-то в какую-то другую страну с другим питанием, с другой какой-то ситуацией жизненной. И вот эти камни просто технически могут привести к серьезным, очень серьезным хирургическим осложнениям. И тогда, да, вопрос ставится удаление. Просто убрать камень невозможно. С точки зрения, опять же, вот есть, знаете, золотые операции, которые, опять же, я за определенную непротиворечие природе в прямом смысле слова. Вот аппендэктомия, сколько лет этой операции, она не претерпела никаких изменений, кроме того, что чуть-чуть изменился формат операционного вмешательства, так же, как и с желчным пузырем.
Спасибо большое. Эфир у нас заканчивается. Благодарю, было очень интересно и полезно. У нас в гостях врач-гастроэнтеролог, гепатолог Ранцхайм Петровская, НКЦ номер 1, Елизавета Ивановна Сидорова. Благодарю.
Спасибо.